От случая к случаю все дети гуляли маленькими группками со своими отцами в лесах. Когда в следующий понедельник мы играли в поле, и один мальчик спросил меня: «Эй, что это за птичка? Как она называется? Ты знаешь название этой птицы?» Я отвечаю: «Не имею ни малейшего понятия». Он сказал: «Но это темнозобый дрозд. Боже, твой отец тебя ничему не учит». Но мой отец уже научил меня именам птиц. Однажды мы наткнулись на нее, и он сказал: «Это темнозобый дрозд». И он говорит: «Знаешь, как называется эта птица? Это темнозобый дрозд». По-немецки это «Флигенвюгель». По-китайски это будет «Шитонтон». По-японски «Отохотохара». Ну и так далее. И когда ты знаешь все названия этой птицы на всех языках, ты не знаешь ничего, абсолютно ничего об этой птице. И затем мы продолжили говорить про клювы и оперение. Так что я знал уже, что имена не дают знаний. Это просто какие-то имена. И это принесло мне некоторые проблемы, так сказать. Потому что я отказывался запоминать название чего бы то ни было. Например, если кто-то входит и говорит: «У него есть объяснение эксперимента Фитча Кронина». Я спрашиваю: что это такое? Он говорит: «Ну, они берут долгоживущие К-мезоны, распадающиеся на два пи-мезона». О, да, теперь ясно. Но я никогда не знаю названия вещей. Что он забыл мне сказать, так это то, что название полезно, если ты хочешь поговорить с кем-нибудь еще. Чтобы ты мог сказать, о чем ты вообще говоришь. То есть вы уделяете больше внимания сути вещей, а не их названиям. Да, конечно, нам нужно изучать. Есть то, что необходимо изучать. Знать, когда ты знаешь и когда ты не знаешь, и что именно ты знаешь, и чего именно ты не знаешь. Это нужно быть очень осторожным, чтобы не запутаться.
Здравствуйте. В этом видео я бы хотел поговорить о понятии экстенсионального ориентирования. Те из вас, кто читал некоторые из книг, которые я разбирал в предыдущих видео, уже встречались с этим понятием. Его затронули Кодиши, Хаякава, Уэйн Пейс и другие авторы. Те, кто книг не читал, возможно, слышали, как словом «экстенсиональность» пользовался Жак Фреско или же люди, которые поддерживают или интересуются проектом Венера. И начну я как раз с этого слова. Обычно, когда я встречаю какое-то незнакомое слово, в частности, когда занимаюсь переводом, я первым делом заглядываю в словари, чтобы прочесть о его употреблении в разных контекстах, разных областях, а потом изучаю статьи в англо-русских словарях, чтобы выстроить синонимический ряд, который часто помогает сложить в мыслях своего рода концепт слова, то есть выявить некое среднее общее значение, и при этом не обязательно вербальное. Так я и поступил с английским словом «extension». Чтобы вас сильно не путать, я дам одно определение из Оксфордского словаря. В нем указано, что это термин из области логики, и написано определение. Диапазон термина, измеримый объектами, которые он обозначает или содержит. И к определению есть приписка. Часто сопоставляется со словом intention. Определение слова intention из того же словаря гласит: внутреннее содержимое концепта. Теперь вы можете взглянуть на ряд различных русскоязычных эквивалентов этого слова. Если вы достаточно насмотрелись и думаете, что что-то из этого, что я вам рассказал выше, имеет какой-то смысл, то вынужден вам сообщить, что это был пример того, как пользование словарями порой может заморочить вам голову. Давайте теперь уже перейдем к тому, что я вам могу рассказать о том, как этим термином пользуются в общей семантике. Сразу сделаю здесь сноску о том, что пытаться объяснить то, как этим термином пользовался Жак Фреско, я не буду, потому что прежде всего мне кажется, что я это не совсем понял. Могу только сказать, что в той мере, в которой я это понял, прочитав глоссарий по проекту Венера и посмотрев интервью с Жаком Фреско, Коржибский и Фреско пользуются этим словом по-разному. Если у вас есть мысли на этот счет, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях к видео. Для меня знакомство с понятием «экстенсиональность» началось с понимания того, что слова сами по себе не содержат значений. Если взять слово «значить» или «обозначать» и перефразировать их в формулировку «отмечать знаком или символом», то, возможно, станет яснее, что слово не производит это действие. То есть слово не отмечает самим собой какой-либо объект или явление или человека. Это действие производит человек с помощью слова. Если вы попробуете взять какое-нибудь слово и поискать его определение в словаре, а затем взять ключевое слово из этого определения и поискать его определение в словаре, и так повторяя, через этот процесс вы рано или поздно придете к словам, которые будут ссылаться друг на друга в своих определениях. И дальше вы продвинуться не сможете. Вы достигнете неопределенных терминов, за которыми будет нечто понимаемое только на уровне объекта, без слов. Например, если вы попробуете дать словесное определение слову «порядок» или «состояние» или «свойство», вам, скорее всего, будет сложно найти подходящие слова, чтобы подогнать их в более широкую категорию, как-то его классифицировать. И это то, что происходит с большинством определений в словарях. Классификация, указание свойств и качеств и так далее. Скажем, если вы поищете в словаре слово «кошка», то вероятнее всего найдете что-то вроде «домашнее животное с повадками хищника, истребляющее мышей и крыс». У нас здесь категории «домашнее животное», «хищник» и «отличительная черта поведения, истребляющая мышей и крыс». Такого толка определения словами о слове в общей семантике мы называем интенциональным определением. Если бы мы жили с вами рядом, и вы бы по каким-либо причинам не знали, что мы обозначаем словом «кошка», то я бы мог сводить вас в приют для животных или другое знакомое мне место скопления кошек, чтобы вы могли посмотреть на отдельные примеры. В этом видео я могу показать вам фотографии кошек разных пород. Если бы у меня под рукой не было фотографий, я бы мог попытаться нарисовать для вас кошку или сымитировать то, как кошки себя ведут или какие звуки они издают. Я бы лучше нарисовал, конечно. То есть я бы постарался сделать то, чтобы воссоздать свой опыт для вас. В общей семантике такого типа определения мы называем экстенциональными определениями. Экстенциональные определения – это такие определения, которыми мы пытаемся приблизиться к уровню объекта, насколько можем при данных обстоятельствах. Термин «экстенциональное определение» можно приравнивать к термину «операциональное определение». Так что, помимо всего перечисленного, мы также можем дать человеку инструкции, чтобы направить его к невербальным опытам, которые мы обозначаем данным словом. Теперь поделюсь с вами примером из своего опыта. Не так давно, когда я работал преподавателем, мне пришлось принимать экзамены. И перед ними всех преподавателей позвали на инструктаж, который проводила завуч или старший преподаватель. Весь инструктаж проводился на словах. И из того, что я помню сказанного, нам сказали, что в день экзамена будут выданы титульные листы с номерами студентов. В этот момент я попросил старшего преподавателя выдать образцы титульных листов. Она ответила, что их нет. Я тогда попросил ее нарисовать титульный лист на доске. И она вместо этого показала пальцами в воздухе, показала четырехугольник. Потом она начала рассказывать о других бумажках, которые нам должны были выдать, среди которых упомянули пропуск на экзамен, который подтверждал, что студент полностью оплатил курс и на экзамен может быть допущен. К этому моменту к инструктажу присоединился директор, и я тогда попросил его дать экземпляр пропуска, на что он показал маленький прямоугольник, тоже в воздухе пальцами, приблизительно размером с 1/6 листа А4. Инструктаж занял минут 15, а остальное время, а нам отвели на него час, люди общались на всякие другие темы. На следующий день, в день экзамена, экзамен пришлось задержать на полчаса, потому что ни один из преподавателей не знал, что делать с той кучей бумаг, которые нам выдали. Мы ходили друг к другу по кабинетам и спрашивали, дескать, а с этим что делать, а здесь что писать и так далее. И, наверное, старший преподаватель нас бы выручила, но она в тот день, к сожалению, не пришла и на наши вопросы могла ответить только текстовыми сообщениями. Можете сами себе представить, насколько это было эффективно. Упомянутые пропуски, кстати, их не было вообще. То есть пропуск на экзамен, он на следующий день его никому не выдавали, и все проходили просто без пропусков. Так вот, когда мы полагаемся на словесные определения, когда мы придерживаемся устаревших карт, и карт, у которых нет территорий, и когда мы не сверяем эти карты с наблюдаемыми фактами, когда мы считаем, что, обложив человека кучей определений и категорий, мы можем сделать так, что он все поймет, и когда мы спутываем уровни абстрагирования, мы поступаем интенционально. В общей семантике мы называем такие поведенческие особенности интенциональным ориентированием. Ближе к другому концу спектра нашего поведения, условно, да, когда мы стараемся ориентироваться на наблюдаемые факты, когда мы сверяем карты с потенциальными территориями и следим за тем, чтобы не спутывать разные уровни абстрагирования, мы ведем себя экстенционально. В общей семантике, соответственно, для обозначения такого поведения мы пользуемся термином «экстенциональное ориентирование». Я неспроста сказал, что мы рассматриваем эти виды поведения в спектре, потому что чистых примеров экстенционального или интенционального ориентирования среди поступков людей найти, скорее всего, не получится. Многих из нас, вероятно, можно найти где-то в средних областях этого спектра, и в разных обстоятельствах мы склоняемся в своем поведении ближе к одному или к другому концу. При этом, будучи в некоторой мере присущим человеку, интенциональное ориентирование может потенциально быть пагубным и вести к тому, что люди могут начать создавать объективные проблемы из-за веры в словесные сущности. В примере, который я привел об инструктаже, последствия были относительно безобидными. Но думаю, что вы можете себе представить, как иной раз могут развиваться ситуации, когда люди реагируют на слова как на вещи. И я надеюсь, что вам это также намекает на то, какой полезный потенциал дает умение распознать интенциональное ориентирование и практика общей семантики в общем. На мой взгляд, многих проблем можно избежать, ориентируясь экстенционально. Помимо этого примера, вы можете также вспомнить пример, который я приводил в видео об отождествлениях. Пример об учебнике, который проще, если вы это помните. Сюда же можно добавить оценку знаний учащихся, выраженную цифрой. На такие вопросы, как «что учащийся знает?», «что он усвоил?», «чему научился?» Ответ – оценка 3, которая, конечно же, ни на один из этих вопросов не отвечает. Ученики, в свою очередь, после учителей и родителей, тоже не особо заморачиваются поиском ответов на эти вопросы, лишь бы учитель цифру побольше поставил в журнал. Также можно привести в качестве примера врачей, которые привыкли диагностировать и лечить больше по учебнику, нежели по надлежащему осмотру пациентов. И здесь я, конечно же, не говорю про всех учителей или про всех врачей, я не говорю в общем. Я говорю лишь опираясь на свой опыт. И напоследок я хочу попросить всех, кто смотрит это видео, поделиться вашим опытом. Может быть, вы замечали за собой излишние интенциональные поступки в ситуациях, когда можно было поступить более экстенционально. Может быть, вы замечали такое поведение за другими людьми, за друзьями или за знакомыми, или за роднёй. И как вы думаете, могла бы старший преподаватель поступить так, чтобы провести инструктаж более эффективно, не имея при этом образцов вот этих вот бумажек на руках? Если у вас есть какие-то идеи, мне очень интересно с ними ознакомиться. Напишите, пожалуйста, о них в комментариях. Если вы хотите узнать больше об экстенциональном ориентировании, можете прочесть о нем в книжке «Вернить себе здравомыслие», глава 12, очень подробная и со множеством примеров. Ссылка на эту книгу есть в описании. Хочу сказать спасибо всем, кто проявляет интерес к общей семантике, всем, кто смотрит видео на этом канале, читает блог «Общая семантика на русском», и особенно тем, кто вносит вклад своей активностью в сообществе ВКонтакте, тем, кто делится опытом, участвует в обсуждениях и так далее. Большое вам спасибо. Желаю всем здравомыслия.